Ну вот как-то так получилось, что я сегодня снова с вами. Не знаю, к вашей радости или к печали, не знаю. Ну, я очень Богу благодарен за этот вечер, потому что то, о чем несколько раз вот я уже с вами рассуждал, это не конец, и сегодня хотелось бы мне продолжать. Напомню, о чем мы рассуждали. Вот последние две встречи, которые я был с вами, мы говорили о нашей жизни, о том, чем мы живем, чем может жить христианин. Рассматривали, что человек, так как человек троичен, дух, душа и тело, то, соответственно, есть люди, которые живут, ориентируясь, опираясь на свои телесные ощущения. Есть люди, которые в своей жизни больше опираются на душевные переживания, ценности какие-то. И все это есть и в среде христиан, то есть у нас с вами. Порой очень трудно увидеть в человеке что-то плотское или душевное, или духовное. Почему трудно? Потому что мы сами-то и не сведущие в большей степени в этих вопросах. И я с вами тоже не как какой-то суперспециалист, я уже говорил вам, просто делюсь с вами опытом своим и тем, что Бог дал как-то познать, пережить. Фонит очень сильно. Но тем не менее, Библия нас призывает, побуждает точнее, чтобы мы не оставались на месте в своей духовной жизни, чтобы мы возрастали, укреплялись и становились более опытными и более зрелыми для того, чтобы стали способными, по-другому скажу, чтобы мы стали настоящими, живыми источниками жизни, чтобы из нас текла река воды живой, которая может спасать людей, приводить к вере. Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить, если вот в прошлой встрече мы говорили о том, как не надо, как нехорошо, то сегодня, наоборот, хотелось бы поговорить о том, как надо, а конкретно о жизни в Духе или о жизни под водительством Духа Святого. Сразу хочу вас предупредить. Не надейтесь, что я сегодня раскрою все тайны какие-то и все откровения. Нет, я тоже человек ограниченный. Мое желание всего лишь, знаете, спровоцировать в вас мышление и поиск, жажду вот этой настоящей духовной жизни, жизни под водительством Святого Духа. Для начала хочу вам прочитать место, если есть в Библии, откройте Евангелие от Иоанна. Третья глава. И я прочитаю с 5 стиха. Это беседа Иисуса с Никодимом. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 5 стиха. Иисус отвечал: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». То, о чем говорил Иисус Никодиму, не было для Никодима совершенно неизвестным. Далее Иисус говорит: «Ты учитель Израилев, и разве тебе это неизвестно? Разве ты этого не знаешь?» Конечно же, и в Ветхом Завете у Израиля уже существовало учение о Духе Святом. Ну, достаточно вспомнить 50-й Псалом Давида. Помните? Он молит о том, чтобы Бог не отнял от него Духа Святого. Поэтому разговор Иисуса с Никодимом основывался не на том, что Никодим как бы не мог знать, Наоборот, Иисус всегда старался с людьми разговаривать на понятном им языке. Он начинал всегда с того, что и люди знали, и вел их к тому, что люди еще должны были познать. Так и здесь. Иисус говорит Никодиму о некотором свойстве влияния Духа Святого. Я еще раз прочитаю вот эти вот слова. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Иисус говорит здесь не о том, что действие Духа Святого такое вот, знаете, спонтанное, какое-то нелогичное, несвязанное, так, наобум. Нет, не об этом Иисус говорит. Он показывает всего лишь закон, некоторый закон, что Дух Святой, Он не подчинен человеку. Он не зависит от человека. Он Бог, Он свободный. Он делает то, что хочет делать. Он свои планы осуществляет. Он свой замысел творит. И потому, но для человека, для нас с вами, это выглядит как вот, как бы невзначай. Дух Святой коснулся, и мы что-то поняли. Дух Святой подействовал, и у нас произошли какие-то изменения. Но на самом деле это не спонтанные, не стихийные действия Духа Святого, а единый замысел Бога Отца, благодаря Иисусу Христу, Дух Святой осуществляет этот замысел и сегодня. Так уж получается, но даже действие Духа Святого всегда наша плоть стремится обессилить. Помните, написано, что сам по себе Божий закон, который был дан Израилю, он служил к жизни. Но Павел пишет, но как закон был ослаблен плотью, вот доброе, то, что служило, должно было служить к жизни, нашей греховной плотью было ослаблено. Но иными словами, как Павел там и объясняет, наша плоть стала таким, знаете, инициатором вожделения, желания. Ну, закон говорит, нельзя. У плоти сразу же появляется противное желание, а может быть, стоит попробовать. Интерес вот такой, нездоровый интерес. Заметьте, очень часто мы ловимся именно вот на этом, на интересе. А что будет? А как бы это могло быть? Вот это нездоровый интерес, и его нужно всегда отвергать. Иногда, вот мы уже с женой 15 лет вместе живем почти, и иногда у меня приходит, знаете, вот возникают такие мысли, а что было бы, если бы я женился на другой? Братья, возникают такие мысли? А что было бы, если бы я женился на этой сестре или вот на той сестре? Мы еще сегодня поговорим насчет мечтаний, но вот эти мысли отвергайте сразу. Когда ко мне приходят такие мысли, я их сразу отвергаю. Я закрываю свое сердце и свой разум для таких мыслей. И даже не позволяю им развиваться в своем разуме, в своей фантазии, потому что, ну, это левые мысли, не Божьи мысли. Я вот этим примером хотел показать, что, ну, такую вот иллюстрацию, как плоть наша, возбуждаемая чем-то, пока не буду конкретизировать, возбуждаемая чем-то или кем-то, она пытается всегда ослабить действие Духа Святого в нашей жизни. И от нас очень много зависит. Будет ли Дух Святой преобладать в нашей жизни? Будет ли Он изменять нас? Будет ли Он иметь свободный доступ к моему сердцу, к моему разуму или нет? И, к сожалению, Я нередко встречал вот христиан, верующих людей, ревностных людей. И в чем-то они были очень ревностные, в чем-то они были посвященными. И, может быть, даже гораздо лучше, чем я, во многом лучше, и с них можно взять пример. Но я замечал одну особенность. В сердце своем, вот во внутреннем человеке своем, они противятся в чем-то Богу. И вот в чем они противятся Богу, это сокрыто, это не видно, но это можно почувствовать, как человек реагирует на критику, как человек реагирует на какой-то вопрос, который вроде бы ясно, четко в Библии освещен, но у него есть своя трактовка или свое понимание этого вопроса, и этот человек не способен конструктивно мыслить, может быть, исследовать собственное мнение, собственные позиции. Он закрыт. Он утвержден в том, что только он прав в этом вопросе. И это плохо. То есть, плоть всегда остается с нами, наша греховная плоть. Она всегда будет пытаться ослабить действие Духа Святого, исказить, изменить, трансформировать во что-то иное. Откройте Деяния святых апостолов. 8 глава. С 9 стиха. Ну, давайте, чтобы мысль была понятна с 5. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, «Этот великая сила Божия». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием, и об имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем. И молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Вот очень интересная история, которая много показывает. Мы видим самарийский город, мы видим пробуждение там. Ну, на нашем языке мы видим, как Филипп провел успешную евангелизацию. Люди покаялись, люди обратились, началась у них новая жизнь, жажда по Богу, по истине. Они стали изучать, слушать Филиппа больше и больше. И вот среди этих людей был некий человек Симон Волхв. Заметьте, он, написано, что он и ранее занимался этим ремеслом. Я не знаю, насколько он был глубоко посвящен в оккультные науки, тут не написано. Но ясно одно, что этот человек этим занимался и этим удивлял людей, что-то какая-то сила через него проявлялась, но и он обратился к Богу, услышав проповедь Филиппа. И это здорово. То есть сердце его тоже дрогнуло, тоже коснулось его души весть об Иисусе, любовь Христа. И он последовал, он стал учеником Иисуса. Но когда он увидел, как через апостолов всем остальным людям был дарован Дух Святой, то вот тут сработало в нем его плотское. Давайте представим, чем жил этот человек ранее, до обращения ко Христу. Да, он вот волхвовал, он что-то делал, но что это было в его жизни? Возможно, да, самореализация. Еще. Доход. Это самое главное, это был его доход. Это было средство к существованию в его жизни, без которого он уже не мыслил своей жизни. Вся жизнь его, все мышление его было заточено именно на это. Вот так зарабатывать средства. Вот так отвоевывать себе место под солнцем. И когда он стал верующим, ну, по-нашему, христианином, когда он увидел, как через апостолов подается Дух Святой, в нем это сработало. Вот эта логика его, вот это вот его мышление. Слушай, я ведь точно так же могу теперь давать людям Духа Святого. Вот постарайтесь пока сейчас освободить свое мышление от того, что вы уже знаете эту историю. Поставьте себя на место этого Симона. Вот он, с одной стороны, он захотел людям подавать Духа Святого. Это хорошо? Это ведь хорошо. Дарить людям вот эту надежду, это Евангелие, вот обновление жизни. Это все классно, это все здорово. Именно это, возможно, сам себе Симон и говорил. Вот для чего я хочу Духа Святого. Но в сердце-то у него мотивы были совершенно другие. Хотя он их оправдывал, возможно, но мотивы были другие. И апостолы это увидели. Вот эта история очень хорошо иллюстрирует, как плоть, твоя плоть, может очень искусно, очень деликатно, вот так нежно, тихонечко исказить смысл присутствия Духа Святого в твоей жизни. Но давайте отойдем от этой истории и к нашей, к реальной. Да. Все правильно, все правильно. Я с тобой согласен, брат. Я просто представил, вот ты по-своему, я вот по-своему представил логику этого человека, который привык вот так жить раньше. Возможно, да, но то, что ты сказал, это только подчеркивает или подтверждает и мою мысль, что он привык мерить все, да, вот правильно, мерить все деньгами. А такой человек всегда, если он привык все мерить деньгами, он всегда, он и дальше будет так же поступать. Если он купил, то и другим он тоже не бесплатно будет давать. Может быть, он денег не будет брать, но он будет брать что-то другое. Например, почтение. Он будет именно так себя вести и так подавать вот свои возможности, чтобы его потом почитали. Согласен? Ну вот к нашей реальности. Для чего нам нужен Дух Святой? Как топливо. Да, для настоящей духовной жизни. Правильно, для общения с Богом. Он изъясняет Писание, все правильно. Иными словами, Дух Святой дан нам не только для того, чтобы мне было хорошо. Не только для того, чтобы я, помолившись, испытал некое блаженство. И знаете, простите меня за это слово, но вот я просто не нахожу другого вот яркого такого слова – кайф. Не для этого дан Дух Святой. Для чего дан Дух Святой? Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна. Что об этом говорил сам Иисус? Для начала 14 главу. 14 глава Евангелия от Иоанна. И прочитаем с вами с 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». И перелистните там страничку, 16 главу откройте. Ну, прочитаем с 7 стиха. «Истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, пришедший, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира этого осужден». И далее. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Вот из этих слов, которые сказал Иисус о Духе Святом, ясно несколько вещей. Одна из них. Дух Святой дан верующим для того, чтобы он напоминал Слово Божие. И вы наверняка много раз это переживали, когда вы шли, например, по улице и размышляли о чем-то, ну, что связано с Богом. А может быть, и не так, но вдруг какая-то мысль вас посетила, и она стала для вас таким ответом на ваш жизненный вопрос. Что-то стало ясно, что-то понятно. Вы поняли, как вам жить и поступать. И все это, вот то, что вот эта мысль, которая к вам пришла, она была основана именно на Божьем Слове. Не в противовес, не в разногласие, а как созвучная мысль со Словом Божьим. В 16 главе Иисус более раскрывает эти слова, свою мысль, и говорит, что Дух Святой будет наставлять вас на всякую истину, которую вы сейчас вместить не можете. Вот когда мы слышим Слово Божие здесь, вот в церкви, или читаем, то не все вмещается в наш разум, в наши сердца. Я вспоминаю, как я однажды разговаривал с одним братом, миссионером. И мы обсуждали с ним какой-то вопрос. И в какой-то момент он задумался и с таким сожалением говорит: «Надо же, я столько раз об этом слышал, я столько семинаров посетил, и только сейчас до меня дошло». Нам иногда кажется, что мы понимаем эти вещи. Мой сынишка, когда он был маленький, потом и даже когда стал подрастать, всякий раз, когда я ему говорил: «Сын, сделай вот это», он отвечал мне: «Я знаю». Хотя он впервые только что об этом услышал. Но он отвечал: «Я знаю». Мозг успевал услышать информацию у него, обработать ее. Слова-то я понятные ему говорил. И ему казалось, что он знает, о чем я говорю. Я замолкал. «Ну, если знаешь, иди делай». Он шел, делал и делал не то. Почему? Потому что он не знал, о чем я говорил. Да, он слова понял, но смысл и значение этих слов он не понимал. Вот точно так же и с нами происходит. Да, мы же читаем Библию на русском языке, мы же слышим проповеди на русском языке, и все это мы понимаем, слова-то нам понятны, но вот смысл этих слов или смысл той проповеди, которую мы слышим, не всегда до нас доходит. И Дух Святой постепенно это изъясняет. Но это нам понятно, я нового ничего не говорю. Обратите внимание на то, что Иисус здесь уточняет. Во-первых, Дух Святой будет говорить не от себя. Иными словами, от Него нового, от Духа Святого нового ничего не будет исходить. Никакой новой мысли, никакого нового откровения, никакой новой истины, которую бы Бог не открыл на страницах Своего Слова. Все, что будет Дух Святой говорить, оно созвучно, оно совпадает. Далее. Иисус говорит, Он будет говорить, что услышит, но и будущее возвестит вам. И когда мы читаем, что Дух Святой возвестил нам о будущем, ну, например, та же книга Откровения, вроде бы это что-то новое. Доселе, до того дня, когда Иоанн получил это откровение, ну, не слышали вроде бы люди такого. Но нет, слышали. В Ветхом Завете мы находим подтверждение по книге больших пророков. Дальше. Иисус говорит, «Дух Святой прославит Меня». Что делал Иисус в Своей земной жизни? На что были направлены все Его дела, все Его служение? Прославлять Отца. И помните, Он однажды молился и говорил, «Отче, Я прославил Тебя. А теперь Я иду к Тебе, и Ты Меня прославь. Той славою, которую Я имел у Тебя». О Духе Святом Иисус говорит, когда Он придет, Он будет прославлять Иисуса Христа. Не себя. Когда Иисус жил на земле и трудился, Он не себя прославлял, а Отца. Дух Святой будет прославлять не себя, а Христа. Он не к себе будет внимание привлекать, а на Христа. Всякое действие или всякое влияние, в кавычках, якобы Духа Святого, которое направлено как бы на самого Духа Святого, оно не созвучно с Божьей истиной. И это ложь. Запомните это. И всегда, когда вы будете слышать какую-то мысль о Духе Святом или учение какое-то о Духе Святом, которое делает Духа Святого центром библейского учения или христианского учения или твоей жизни, это неправильно. Дух Святой, Он как в тени, Он как тень Христа сейчас. Все, что Он делает для того, чтобы ты покорился Христу, чтобы ты познал Христа, чтобы ты Христа сделал центром своей жизни. В этом Его роль, в этом смысл Его служения сегодня нам. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». «Он прославит Меня, — говорит Иисус. Он от Меня возьмет и вам передаст». И вот что Дух Святой взял от Христа и передал людям? Давайте вспомним. Во-первых, учение, Слово Божие. Еще. Ну, вот Слово Божие, да. Это уже сказали. Да, любовь, все правильно. Вспоминайте. Ну, я прочитаю первое послание к Коринфянам, 12 глава. С первого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». То есть безвольно. Вы не понимали, что делали. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». И дальше Павел пишет, «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». И дальше он уже так развернуто объясняет. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Итак, что нам дано еще Духом Святым? Да, Слово Божие, понимание Слова Божьего. Еще Духом Святым Христос нам дал свою силу. Свою силу для того, чтобы мы могли что-то конкретное делать в Его теле. Ну, тело – это церковь. Вот сегодня очень активно продвигается одна мысль, одна идея в христианстве. Она выражается примерно в таких словах. В тот день, когда ты возродился, когда ты получил Духа Святого, ты получил и дары Духа Святого. Эта мысль и верна, и неверна. Все зависит от того, какой смысловой оттенок автор этих слов говорит. Вот если я говорю, всегда слушайте, с каким смыслом или в какую сторону я эту фразу поверну. Помните, на прошлом общении я много говорил о детях, о младенцах. Вот ребенок родился, он маленький, смешной такой, лежит там в люльке, ковыряется, что-то делает, звуки какие-то издает. Это для нас, потому что мы уже много чего умеем. А для него это труд, а для него это развитие, а для него это жизнь. И он еще питается. Вот когда человек духовно рождается от Духа Святого, он еще, вот с точки зрения взрослого человека, духовно взрослого человека, ничего не может. Но вот тот человек, который родился от Духа Святого, в нем началась жизнь, и он ощущает влияние этой новой жизни. В чем это проявляется? Он теперь уже хочет читать Божье Слово. Оно для него ценно. Оно для него как питание, как хлеб, как жизнь. Он не может уже без него. Не может возрожденный духовный человек сказать, я всю Библию прочитал, тут уже нет ничего нового для меня. Это говорит невозрожденный человек. Возрожденный от Духа Святого человек начинает уже как-то проявлять свою жизнь. Он как-то, вот может быть сумбурно, не совсем логично, понятно, с точки зрения духовного взрослого человека, он пытается проявить свою духовную жизнь. Ну, например, он идет к своим друзьям и начинает им свидетельствовать об Иисусе так, как может. Взрослый духовный человек может послушать его и подумать, и как здесь Дух Святой может сказать что-то? А Дух Святой проявляется через этого младенца для тех людей, которым он свидетельствует, потому что он делится своим пережитым. Но можно ли вот это вот влияние, вот это действие вот, вот этого новообращенного человека назвать таким словом, как служение? Ответьте на этот вопрос. Вот здесь как раз и акценты. И очень важно эти акценты правильно расставить. Если в жизни новообращенного человека служением называть то, что он идет свидетельствовать, то, что он идет помогать там своим близким, уже по-новому, по-христиански, то, что он в церкви начинает что-то делать, как-то вот практиковать свою новую духовную жизнь, если вот это все назвать служением, то это не совсем правильно. С точки зрения, ну, вот с позиции, что вся моя жизнь – служение, да, это так. Я теперь всей своей жизнью Христу служу. Это истина. Но если акцентировать внимание на каком-то конкретном действии, что вот этот младенец идет и своим друзьям свидетельствует, и он уже, ну, там, пол своей группы из училища или из института привел в церковь. Это здорово. Это как раз и подтверждает, что он стал новым человеком. Но это не служение в том новозаветном понимании, которое Павел излагает на страницах своего письма, ну, например, послание к Ефесянам или к Колоссянам. А как это назвать тогда? Как бы вот вы назвали вот такие проявления в младенце, как улюканье, гулюканье, крик, требование покушать, вот эти вот хаотичные движения ручек, ножек? Как бы вы это назвали? Проявление нормальной, здоровой, естественной жизни. Братья и сестры, свидетельствовать о Христе, делать добрые дела и все тому подобное – это нормальное, естественное проявление моей христианской жизни. И горе мне, если я этого не делаю. Помните, Павел говорит, горе мне, если я не проповедую. Горе тебе, если ты не делаешь добрых дел. Если твои друзья неверующие не видят в тебе каких-то перемен, горе тебе. Горе тебе, если ты, оказавшись в какой-то ситуации, где люди, которые знают, что ты верующий, смотрят на то, как ты поведешь себя, отреагируешь ты на выпад какого-то там зла, неправды, лукавства, или не отреагируешь, или ты останешься в стороне. Если ты остался в стороне, горе тебе. Это плохо. Но если ты проявляешь свою христианскую жизнь, вот эту новую жизнь, рожденную от Духа, то это тебе благо. Но мы все понимаем, что да, мне благо. А какое благо? В чем благо? А благо вот в чем. Если ты вот в этом малом учишься проявлять верность Богу, если ты в этом малом учишься слушать влияние Духа Святого в твоей жизни, то ты сам себя приучаешь к верному порядку в духовной жизни. Ты учишься правильно реагировать на побуждение Духа Святого, будь то обличение или ободрение. Неважно. Но ты учишься реагировать, ты учишься слушать его, и ты учишься делать то, к чему он тебя подталкивает, побуждает, о чем тебе напоминает. Что это дает тебе? А это даст тебе вот что. Укрепившись вот в этом начатке, Бог будет иметь возможность повести тебя дальше и учить тебя чему-то новому, большему. Так в чем подвох той мысли, что когда человек рождается духовно, то Дух Святой уже дал ему дары. Обман в том, что такие люди, которые так говорят, они тут же начинают предлагать различные схемы и способы узнать, а какие у тебя дары. И вот, приняв эту мысль, ты начинаешь мучиться и искать, какие у тебя дары. И что происходит, когда ты находишь, какие у тебя дары? Ты начинаешь это делать. И ты начинаешь всем показывать, что вот, у меня есть этот дар, и я буду его делать, и вы должны это признать. А если люди не признают, то начинаются терки, начинаются конфликты. Как это так? У меня же это есть, а вы не принимаете. На что это похоже? Вспомните, с чего мы начали. Иисус Никодиму сказал: «Дух дышит, где хочет. Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Действие Духа, Духа Божьего не зависит от человека. И даже если ты с точностью на 100% по методике определил, какой у тебя дар от Духа Святого, это не значит, что это на самом деле так. Почему? Но есть очень простой способ узнать это. Понаблюдай за собой какой-то промежуток времени, там полгода, год. Вот ты живешь с этой мыслью, что у тебя есть этот дар от Духа Святого. Поживи годик и понаблюдай, что производит в тебе эта мысль или вот это осознание, что у тебя есть этот дар. Как ты думаешь от Духа Святого? Со временем ты заметишь, что производит. Мой опыт таков. Когда много лет назад я эту мысль принял и этой мыслью начал жить, это меня поначалу вдохновило и окрылило. И знаете, что хотелось? У меня такое чувство было, что я сейчас пойду и горы переверну. И я это делал. Шел и переворачивал горы. Потом только со временем, когда оглянулся, посмотрел на этот бурелом, который наворотил. И с горьким сожалением просил у Господа прощения. Потому что плоды были другие. А плоды были такие. Я не замечал, как оскорблял верующих, их чувства, их добрые, настоящие порывы. Вот, знаете, вот иногда жесткое слово, грубое слово, как точка зрения, как мнение. А я думаю вот так. Бамс, человеку в сердце иглу загнал и не подумал, что сделал больно. Со временем я стал замечать плоды вот этой мысли, которую я принял, что вот у меня такой дар. А плоды были такие. Я стал груб, черств. Я перестал понимать проблемы других людей. Мне казалось, какие они непонятливые, как это вот можно не понять. И вот это стало меня настораживать. И когда я задумался о том, что что-то не то происходит, я начал молиться и просить, чтобы Бог меня вскрыл своим словом. Чтобы Он, вот, щадя меня, потому что было страшно впасть в руки Бога живого, но чтобы Он вскрыл меня и показал мне мое сердце. Велика милость Господа в том, что Он делал это не сразу, иначе я бы просто не пережил этого, а постепенно открывал мне вот чем я живу и какому духу повинуюсь. Подвох вот этой мысли, что когда человек духовно рождается, и ему уже сразу даны дары Духа Святого, подвох заключается в том, что человека ориентируют не на то, не на Христа, а на дары Духа Святого. И человек уже начинает жить не Христом, не познавать Христа, не сближаться с Ним, а реализовывать себя, показывать себя. У меня вот такой дар. Ну почему так происходит? Ответ простой. Новорожденный духовно человек, он еще не имеет опыта жить духовной жизнью, в послушании Духу Святому. Он, как я говорил на прошлом общении, он в большей степени внутренний, еще плотской. И все то, что в нем проявляется, это все еще плотское, хотя есть уже начаток новой духовной жизни. И это независимо от того, пришел ли человек из мира или рос в христианской семье. Независимо. Вот поэтому апостол Петр в своем послании обращается к верующим и говорит: «Вот теперь, когда вы вкусили, как благ Господь, отложите тот образ жизни, который, ну, обычный у людей. Перестаньте ругаться, сквернословить, перестаньте делать плохие дела. Вот, возлюбите чистое словесное молоко и начинайте от него питаться. Сделайте все, чтобы это слово проникло в вашу душу, в ваше сердце, чтобы оно стало основой вашей жизни. Иными словами, чтобы вы без него просто не представляли своего существования. Чтобы, если вдруг возникнет какой-то вопрос, а как поступить, вам на память пришел ответ, как поступить. Потому что Дух Святой, он не будет говорить чего-то нового, он всего лишь напомнит, что здесь написано, напомнит. А если этого слова нет в моем сердце, если этого слова нет в моем разуме, если я его не удерживаю там, Дух Святой, конечно, может напомнить, вопреки моему беспамятству. Но это исключительные случаи. Лучше, чтобы в сердце и в разуме я сохранял это слово. Ну а что же происходит, когда Дух Святой действительно возрождает человека? Даются ли ему дары? Я скажу так. В потенциале, в задатке, да, даются. Иными, по-другому еще скажу. Бог, когда человека возрождает, его цель, Божья цель, этого человека привязать к церкви. Не к поместной, хотя это тоже так. Я имею в виду вот к Христовой церкви. Привязать, присовокупить, присоединить. А если так, значит, у Бога есть уже и замысел, как этого человека употреблять в этом теле. И у Бога уже все приготовлено для этого человека. А вот восхитит ли этот человек, получит ли и будет ли употреблять правильно, зависит от тебя и меня, от каждого из нас в отдельности. Как я буду послушен Богу? И вы все знаете, что является основой нормальной духовной жизни. Я только перечислю, вот, чтобы вы сейчас вот вспомнили об этом и думали об этом. Первое. Очищение. В послании Петра, 1 Петра, написано: «Послушанием истины через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию», ну и так далее. «Послушанием истины через Духа, очистивши души ваши». Грехи уже прощены, вина снята. А что значит «очистивши души ваши»? А душа-то еще та, старенькая. А душа-то еще с теми старенькими привычками, принципами, взглядами, правилами, характером. И Петр говорит: вот повинуясь Духу Святому, слушаясь истины, вы позволяете Богу менять ваш характер. Далее, освящение. Чем отличается очищение от освящения? Не буду вас мучить вопросом. Очищение – это, ну, образно скажу, это снятие старого. Освящение – это когда я новое одеваю, чистое. Основой новой духовной жизни еще является Слово Божие. Говорили об этом. Пребывание в общении с Богом. Это понятно, ясно. Только не заменяйте вот это живое, уединенное общение с Богом, когда я с Богом разговариваю не о своих проблемах, не о своих нуждах и переживаниях, а о Нем самом. Согласитесь, трудно иметь отношение с человеком, который при встрече с вами говорит только о себе. Рано или поздно вы постараетесь сделать ноги от такого человека. Или всякий раз, когда вы его увидите на улице, вы перейдете на другую сторону, чтобы избежать встречи с ним. У меня есть такой человек. Он фотограф, живет там на Бару, где и я. Очень трудный человек. Если встретился с ним, это час просто бесполезного времени. А то и больше. Поэтому делаешь все возможное, чтобы поскорее эта встреча закончилась. Не надо вести себя так с Богом. Бог тоже хочет что-то рассказать о себе. Бог тоже хочет тебе открыть свой характер, свои качества какие-то. Он хочет стать тебе понятным, чтобы завтра, когда ты встретишься с каким-то новым вопросом, который, ну, вроде бы в Писании четко, ясно не освещен, но чтобы ты, зная характер Бога, чтобы ты, зная Его лично, мог понять, а что Ему угодно. Для чего жизнь в духе? И для чего нужна жизнь, покоряющаяся под водительством Духа Святого? Может быть, вы об этом и думали когда-то, но я сейчас только вкратце скажу. Подумайте вот о чем. Если апостол Павел в послании к евреям пишет, что не ангелом Бог покорил будущую вселенную, а Христу и Его телу, то есть церкви, то есть если мы с вами будем удостоены вот этой чести оказаться в числе Его церкви, не просто в числе спасенных людей, а в числе церкви, то Христос и церковь будет управлять будущей вселенной, будущим миром, будущей новой землей, будущим новым царством. Управлять. Заботиться о людях, которые будут обитать на новой земле, которых будет очень-очень много. И они будут нуждаться в заботе, в попечении. И Бог сегодня уже тебя к этому готовит. Мы не просто там будем песни петь и Бога прославлять. Мы будем Его прославлять делами, служением Ему, в покорности, в почтении, повинуясь Его замыслу, поражаясь, удивляясь величию Его замысла. И если это все так прекрасно, может быть, стоит сегодня, немножко напрягаясь, преодолевать себя, свою плоть, и еще раз, слушая Духа Святого, соглашаться с Ним, не противиться, покоряться Ему, позволять Ему менять свой характер, свое сердце. Но есть несколько опасностей у жизни в Духе, у жизни, повинующейся Духу Божьему, Духу Святому. Я только несколько перечислю. Одна из них – это ложь. И я много уже говорил об этом, не буду сейчас еще раз об этом говорить. Есть лжедухи, которые пытаются подделаться под действие Духа Святого, под голос Духа Святого. Маленький пример. Года полтора я был верующий. Поругался с родителями. Не хотел, но вот так вот получилось. Согрешил. Иду по улице. На глазах слезы, в душе боль, тоска и такое разочарование. И думаю, ну все, я снова разочаровал Христа. Есть ли мне прощение? И зазвучал библейский стих. Все согрешили и лишены славы Божией. Библейский стих зазвучал. Все согрешили и лишены славы Божией. И от этого стало еще больнее. Потому что, а где надежда? Исчезла у меня надежда. И мне стало так одиноко и больно. И такое отчаяние в душе наступило, что казалось, все, мне больше нет смысла жить. И только какой-то вот очень не знаю, какое слово употребить, далекий голос говорил мне: это не все, это не все. И я стал прислушиваться к этому голосу. А что же еще? И вдруг я действительно вспомнил, а ведь правда, это ведь не весь стих, там есть еще что-то большее. Я стал вспоминать, но не мог никак вспомнить. И тогда я обратился к Богу и сказал: Господи, Ты Духом Святым напомни этот стих, я забыл его. И вот это как раз тот исключительный случай. Дух Святой напомнил про дар Божий, про прощение. Я раскаялся, и Бог простил, и пришел мир в сердце. Кто мне говорил первую часть стиха? Явно не Дух Святой, хотя Божье Слово. Есть духи лжи, они всегда пытаются вас сбить с толку. Но с опытом, со временем, когда вы научитесь все более и более... Нет, неправильно сказал, простите меня. Когда мы вместе научимся все более и более повиноваться Духу Святому, когда мы узнаем Его черты, Его характер, Его качество, когда вы увидите Его почерк в своей жизни, уникальный почерк в жизни каждого человека у Духа Святого, уникальный, и со временем вы увидите этот почерк, и он вам поможет в будущем в новых ситуациях разбираться, а Дух ли Святой это действует или нет. Так вот, со временем, с опытом, мы научимся различать, где Дух Святой, а где ложный Дух. Это первая опасность. Вторая опасность – успех, слава, самомнение. Я уже немножко говорил об этом сегодня. Тот же Симон Волхв. Вот его опасность. Всякий раз, когда у тебя что-то получается, всякий раз, когда успех постигает тебя, а плоть-то она жива, а она рядышком, сестричка. И она тут же говорит: какой ты. И поначалу очень трудно противостоять вот этому чувству: какой я. И хочется невольно сказать: да, действительно, какой я. Но потом мы учимся смиряться и противостоять этому. Еще одна опасность – формулы. Формулы. Например, какой молитвой нужно помолиться, чтобы избавиться от какой-то зависимости? Какие слова нужно произнести? Нужно сказать: отрекаюсь там во имя Иисуса Христа. И еще что-нибудь сделать там. Вот. Вот эти формулы. Мы люди, и нам ближе всегда вот использовать какие-то формулы, какие-то механизмы, какие-то законы, потому что это стабильность, это предсказуемость. А Дух Святой не так. Голос его слышишь, но не знаешь, откуда пришел, и куда ушел, и в какой момент, ты не знаешь. Нельзя контролировать Духа Святого. Нельзя контролировать: Господи, Дух Святой, Ты сейчас мне не говори, я немножко занят. Ты мне через час перезвони. Нет, с Духом Святым так не получится. Поспешность – еще одна опасность. Иногда, когда Дух Святой нам что-то говорит, мы либо спешим, либо медлим. То есть неправильно используем время. Вот это неправильное отношение ко времени, которое нам дано, это еще одна из опасностей. Почему? Потому что иногда мы думаем: у меня еще есть время об этом помыслить. А иногда думаем: это нужно сделать вот прямо сейчас, срочно, в торопях. И услышав какую-то мысль от Духа Святого, которая основана на Слове Божьем, мы, как бы подстегиваясь какой-то неведомой силой, несемся, сломя голову, что-то делать. И, наверное, вы слышали иногда такие слова: люди погибают. Нужно что-то делать. Что-то нужно делать. Брат мой и сестра, если ты до сих пор сегодня не услышал, что делать, что Бог хочет от тебя, не несись, сломя голову. Ты лучше уединись и спроси: Господи, а от меня-то ты что хочешь? Я готов. А если не готов, ты приготовь меня. Еще одна опасность – знание. Чем больше мы узнаем о Боге, чем больше мы узнаем каких-то вот библейских истин, чем больше мы получаем христианского образования, это еще одна опасность против духовной, нормальной жизни. И Павел об этом говорит. Знание надмевает, делая человека гордым. И такой человек становится упорным, упертым против Духа Святого. И чтобы Духу Святому что-то до этого человека донести, Богу сначала нужно вот разрушить вот эти неверные какие-то представления, которые человек уже принял и сделал их основой своей жизни. И только потом человек становится способным услышать Божье. В общем, если вы правильно все поняли, то основные опасности для нормальной духовной жизни заключаются в чем? Во мне, любимом. Пусть Бог благословит нас. Вникать в себя и в учение. И заниматься этим, не переставая. И если так будем поступать, то спасем себя от всякой лжи и неправды и слушающих нас. Давайте помолимся.